Глава 27. К Траксу. Тропинка тянулась сквозь хворый гибнущий лес до самых сумерек. Спустя стражу после заката мы вышли к берегу реки, куда уже и быстротечнее Гьолля. На том берегу ее, в свете луны, виднелись обширные поля тростника, колышущегося волнами на ночном ветерке. Иолента уже давненько хныкала от усталости, и мы с Доркас согласились остановиться на отдых. Рубить отточенным клинком терминус эст толстые сучки лесных деревьев я не рискнул бы ни за какие блага. И потому с дровами для костра в лесу дела обстояли неважно. Упавшие ветки, попадавшиеся нам под ноги, изрядно отсырели, прогнили, как губка. А вот берег реки порадовал нас обильными россыпями узловатого, легкого, твердого и сухого плавника. Наломав солидную кучу хвороста, мы разложили костер. И тут я вспомнил, что при мне нет больше огнива, оставшегося у Автарха, который наверняка, я в этом ни минуты не сомневался, был и тем самым высокопоставленным слугой обители Абсолюта, расплатившимся с доктором Талосом ни одной горстью хризосов. Однако среди невеликой поклажи Доркас нашелся и кремень, и кресало, и труд, и вскоре мы уютно расположились у жаркого, ревущего пламени. Иолента опасалась диких зверей, как ни старался я объяснить, что дворцовая стража вряд ли позволит каким-либо опасным хищникам обитать в лесу, примыкающем к садам обители Абсолюта. Ради ее спокойствия пришлось сунуть три толстых ветки в огонь только одним концом, чтобы, если возникнет надобность, выхватить их из костра и отогнать прочь любого страшного зверя. Но страшные звери не появлялись, а москитов отпугивал дым костра, и мы, улегшись на спины, любовались пляской кружащихся в воздухе искр. Время от времени далеко в вышине вспыхивали огни проносящихся над нами флайеров, на минуту-другую озарявшие небосвод призрачным светом фальшивой зари. То министры и генералы Автарха возвращались в обитель Абсолюта, либо летели из дворца на войну. Мы с Доркас принялись строить догадки, о чем они могут думать, взглянув вниз, и всего лишь на миг, прежде чем умчаться за горизонт, увидев во тьме нашу алую звездочку, и сошлись на том, что летящие наверняка размышляют о нас точно так же, как мы о них. Кто, дескать, таковы? Куда идут? Для чего? После Доркас спела мне песню. Песню о девушке, что в разгаре весны бродит по роще, тоскуя о прошлогодних друзьях, о павших листьях. Иолента устроилась между костром и рекой. Наверное, там ей было спокойнее. Мы с Доркас расположились напротив, по другую сторону от костра, и не только за тем, чтобы по возможности спрятаться от нее. Доркас созналась, что ей крайне неприятен вид и шум, струящийся мимо темной холодной воды.
«Будто червь», — сказала она, — «будто огромный и беновый змей. Сейчас он не голоден, но знает, где мы, и когда-нибудь нас сожрет. Ты, севериан-змей, боишься?»
Текла боялась. И я, почувствовав тень ее встрепенувшихся в памяти страхов, кивнул.
«Я слышала, в жарких лесах севера живет Автарх всех змей, Ураборос, брат Абайи, а охотники, набредающие на его нору, думают, что отыскали подземный ход, ведущий под дно морское, спускаются вниз и, ничего не подозревая, попадают прямиком к нему в пасть, в глотку, спускаются и умирают, еще полагая себя живыми. Хотя другие говорят, будто Ураборос — всего-навсего огромная река, возвращающаяся к собственному истоку, или само море, пожирающее собственное начало».
Пересказывая все это, Доркас придвинулась ближе, и я, почувствовав ее желание, потянулся к ней, хотя вовсе не был уверен, что Иолента по ту сторону костра уже спит. Напротив, время от времени она шевелилась, и в это время из-за полноты бедер, тонкой талии и пышных волнистых волос казалась извивающейся, подобно змее. Однако Доркас подняла голову, повернула ко мне небольшое, исполненное трагической чистоты лицо, придвинулась еще ближе, и я, целуя ее, почувствовал, как она трепещет от страсти всем телом.
«Я так замерзла», — прошептала она.
Из одежды на Доркас не оказалось ни лоскутка, хотя как она раздевалась, я не заметил. Стоило мне укутать ее плащом, кожа Доркас, как и моя, словно бы вспыхнула, разогретая жаром костра. Тонкие пальцы скользнули мне под одежду, лаская, гладя.
«Какой хороший! Гладкий какой!» —
сказала она, а после,
хотя делили ложе мы не впервые, добавила наивно, будто дитя. А я не слишком маленькая.
Когда я проснулся, луна, как трудно было поверить, что та же самая луна освещала мне путь в садах обители Абсолюта, почти скрылась за поднимавшимся кверху западным горизонтом. Озаренная ее изумрудным светом, рябь на речной воде отбрасывала черные тени под стать штормовым волнам. Меня охватило странное, беспричинное беспокойство. Страх Иоленты перед хищными зверями отчего-то уже не казался столь же глупым, как прежде. Поднявшись, убедившись, что и она, и Доркас живы-здоровы, и набрав еще хвороста для угасающего костра, я вспомнил о нотулах, и он ведь говорил, что их нередко выпускают на охоту по ночам, и отвари во вонзале. Над головой парили ночные птицы, не только совы, во множестве гнездившиеся в руинах башен цитадели, с приметными круглыми головами и короткими, однако широкими, беззвучно рассекающими воздух крыльями, но и птицы других видов, с двухконечными и даже трехконечными хвостами, стремительно, полого снижаясь, с трескучим щебетом скользившие понад водой. Порой с дерева на дерево перепархивали мотыльки, намного превосходившие величиной любых бабочек, которых мне когда-либо доводилось видеть. В длину их узорчатые крылья не уступали руке человека, и переговаривались они меж собою совсем как люди, только невероятно высокими, едва уловимыми ухом голосами. Расшуровав огонь, я убедился, что меч мой на месте. Некоторое время полюбовался невинной безмятежностью на лице Доркас, огромными, нежными ресницами, сомкнутыми во сне. А после снова улегся к костру и, провожая взглядом странствующих от созвездия к созвездию птиц, вошел в мир воспоминаний, что как неприятно они, как ни горьки, ни на минуту не закрывают для меня границ. Вспомнить я стремился то самое празднование Дня Святой Катарины, год спустя после того, как мне выпало стать капитаном учеников. Однако картины приготовления к пиршеству почти сразу смешались с целым роем других, незваных, непрошенных образов. Вот я на кухне, поднес к губам кружку краденого вина, но кружка превратилась в женскую грудь, сочащуюся теплым молоком. Материнская грудь, не иначе. Наконец-то, после стольких бесплодных стараний, мне удалось дотянуться до этого воспоминания, и я едва сдержал рвущийся наружу восторг, ведь он мог стереть, прогнать образ прочь. Руки сами собой потянулись к матери. Ах, если б я только смог, подняв глаза, взглянуть ей в лицо матери, это уж наверняка, ведь приемыши гильдии палачей не знают кормящей груди. Тогда вон то, серое, на краю поля зрения, это металл стены ее камеры. Вскоре ее уведут, и кричать ей на столешнице аппарата, либо задыхаться в объятиях ожерелья Аллоуина. И как ни старался я удержать ее образ, запечатлеть этот момент в памяти, чтобы возвращаться к нему, когда захочу, воспоминания о матери померкли, рассеялись, словно туман на усилившемся ветру. Я вновь стал ребенком, девочкой, Теклой, стоящей посреди великолепных покоев с окнами-зеркалами, зеркалами, отражавшими и в то же время освещавшими все вокруг. Окружали же меня прекрасные женщины, вдвое, а то и более выше ростом. Одни почти одетые, другие лишь начали одеваться, третьи вовсе в неглиже. Со всех сторон густо веяло ароматом духов. Я кого-то искал, но, вглядываясь в раскрашенные лица высоких женщин, миловидные, действительно безупречные в своей красоте, начал сомневаться, узнаю ли ту, кого ищу. Из глаз хлынули слезы. Три женщины со всех ног устремились ко мне, а я лишь тупо переводил взгляд с одной на другую. Еще миг, и их глаза сузились до размера светящихся точек, а мушка в форме сердечка возле уголка губ ближайшей расправила странные перепончатые крылья вроде ладоней с наполовину сросшимися пальцами.
«Севериан!»
Я вздрогнул и сел, не понимая, в какой момент воспоминания перешли в сновидение. Голос звучал нежно, мелодично, однако на необычайно низкой ноте, и я точно знаю, что уже слышал его, никак не мог вспомнить, где. Луна скрылась за западным горизонтом почти целиком. Костер наш, угасая, переживал вторую смерть. Разметавшаяся во сне, сбросившая потрепанное одеяло, Доркас спала, подставив тело Сильфиды ночной прохладе. Стоило мне увидеть ее такой, еще более бледной в лучах заходящей луны, лишь кое-где окрашенной валой и мерцанием углей костра, меня охватило желание, какого я не испытывал еще никогда, не прижимая к себе Агию на ступенях Адамнианской лестницы, не впервые увидев Иоленту на подмостках доктора Талоса, ни даже в тех бесчисленных случаях, когда спешил к камере Теклы. Однако желал я вовсе не Доркас. Ею я наслаждался совсем недавно, и хоть нисколько не сомневался в ее любви, вряд ли она отдалась бы мне столь охотно, если б не подозревала, что в день перед представлением я проник в лоно Иоленты и не полагала, что Иолента смотрит на нас сквозь огонь. Не желал я и Иоленты, похрапывавшей лежа на боку. Нет, мне нужны были они обе. И Текла, и безымянная Меретриса, притворявшаяся Теклой в лазурном доме, и ее подруга, принявшая роль Теи, та самая, которую я встретил на лестнице в обители Абсолюта, и Агия, и Валерия, и Марвенна, и целые тысячи других. В эту минуту я вспомнил и безумные, дикие пляски ведьм в старом дворе дождливыми ночами, и холодную девственную красоту пелерин в алых одеждах.
Севериан.
Нет, то был не сон. Спящие птицы, рассевшиеся по ветвям на опушке, встрепенулись, вспугнутые голосом. Отметив это, я обнажил терминус эст так, чтоб его клинок сверкнул в холодном свете зари. Пусть говорящий увидит, что я вооружен. Вокруг вновь сделалось тихо. Куда тише, чем ночью. В ожидании продолжения я неторопливо оглядывался по сторонам, пытаясь разглядеть того, кто меня окликнул. Хотя понимал, что лучше бы сделать вид, будто уже знаю, в какой он стороне. Доркас заворочилась, застонала, но просыпаться ни она, ни Арента даже не думали. Тишину нарушало лишь потрескивание горящего хвороста, шорох листвы на утреннем ветерке да плеск волн.
«Где ты?»
— прошептал я, но ответа не последовало. Серебристый плеск рыбы, выпрыгнувшей из воды, и вновь тишина.
«Севериан!»
Басовитый глубокий голос этот, однако ж, был женским, дрожащим от страсти, влажным от жаркой похоти. Вспомнив о Багии, я не стал прятать меч в ножны.
«Взгляни на ту песчаную косу!»
Опасаясь ловушки, хитрости, придуманной с тем, чтобы попросту заставить меня повернуться спиной к деревьям, я все же обвел взглядом реку и увидел песчаную косу примерно в 200 шагов от костра.
«Подойди ближе!»
Значит, то был не обман. Или, по крайней мере, не тот обман, которого я опасался. Голос действительно доносился со стороны косы, откуда-то ниже по течению.
«Подойди ближе, прошу тебя, оттуда, где ты сейчас, тебя не слышно».
«Я ничего и не говорил», — заметил я. Ответа вновь не последовало. Не желая оставлять Доркас с Иолентой одних, я остался на месте.
«Прошу тебя, когда луч солнца достигнет этих вод, я должна буду уйти. Быть может, другого случая не представится».
Возле косы речушка изрядно прибавляла в ширине, но я, ступая по желтому песку, сумел дойти почти до самой ее середины, не замочив ног. Слева зеленоватые воды ее постепенно сужались, одно полого уходило вниз. Справа простерся глубокий омут, шагов, пожалуй, 20 в ширину. За границей его река текла быстро, однако плавно. Остановившись у самого края косы, я крепко стиснул в ладонях рукоять терминус эст, а затупленное острие вонзил в песок меж ступней. «Я здесь», — сказал я. «А где же ты? Теперь ты меня слышишь?» Казалось, ответила мне сама река. Из воды разом выпрыгнули три рыбы. Затем они прыгнули снова с негромкими всплесками, расколов речную гладь. И тут почти к самым носкам моих сапог скользнул к воде щитомордник, с украшенной вязью из черных и золотых колец спиной. Словно грозя расшалившимся рыбам, он повернулся к ним, зашипел, выполз на мелководье чуть выше песчаной косы и, плавно извиваясь, поплыл куда-то по своим делам. Тело его в толщину не уступало моему предплечью.
«Не бойся! Взгляни! Узри меня! Знай, зла я тебе не сделаю.
Как не зелена была речная вода, передо мной она сделалась зеленее прежнего. Под водой, не касаясь поверхности, велись клубком змей тысячи нефритово-зеленых щупалец. Глядя на них, я замер в изумлении, позабыв о страхе, и тут среди щупалец показалось нечто вроде белого диска шириною в 3 шага, плавно поднимающегося из глубины. Что это, мне удалось понять не раньше, чем диск оказался в какой-нибудь паре пядей от ряби на воде, и то лишь потому, что он открыл глаза. Из воды на меня взирало лицо. Лицо женщины, вполне способной подхватить Бальдандерса на руки, будто куклу. Глаза ее были алы, а рот обрамляли полные губы столь темного оттенка пурпура, что я не сразу сумел узнать в них губы. Меж губами белела целая армия остроконечных зубов, а зеленые щупальца вокруг лица оказались волосами, развивавшимися в токах воды.
— Я пришла за тобой, Севериан,
— заговорила она.
— Нет, это вовсе не сон.